эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Нарушение прав жителей Чечни. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Литератор Ахмед Арсамаков, член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов и главный редактор афганской газеты «Навидерус» Фарук Фарда. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Ахмед довольно часто бывал в эфире у нас, вот он приехал опять из Чечни непосредственно, совсем недавно, да, Ахмед?
Да, да.
Я хотел бы вам предоставить слово, чтобы вы из первых уст рассказали о нарушениях ваших прав и как вы боретесь с этим в одиночку до сих пор, да?
Да.
Пожалуйста.
Первое, что когда я приехал домой, я узнал, что я и моя семья выписаны из дома. Восстановить прописку нам стоило больших трудов. В дом были прописаны посторонние люди. Зачем это было сделано, нам никто не объяснил.
Потом, а в Грозном это?
В Серноводске.
В Серноводске. Угу.
Дальше, когда дело дошло до получения компенсации, я узнал, что за мой дом пытается получить эту компенсацию другой человек. Я обратился к прокурору, чтобы он приостановил получение компенсации. Ачхой-Мартановский район, прокуратуру. Прокурор прислал письмо главе администрации нашего села, мол, разберитесь. А потом вместе с главой администрации меня вызвал и меня стыдил. Мол, он твой родственник, а ты вот такими жалобами. И не мешайте, короче, нам работать, разберитесь сами. Потом я подготовил заявление в Ачхой-Мартановский суд с требованием возместить мне разрушения, причиненные войной. В суд меня не пускали, но все равно я туда проник. К судье я зайти не смог. Ну,
какой там суд?
Ачхой-Мартановский суд.
А судьи помните фамилию?
Нет, к судье я не смог зайти, но там работающая девушка одна посочувствовала мне и провела к помощнику судьи. Помощник судьи, первое, что он у меня спросил, у тебя все в порядке с головой? Никому не восстановили, не выплатили, а тебе почему должны? Ну, я говорю, ну, я тебе принес заявление, прими. Он говорит, не приму, категорически не приму. И так меня выпроводили. Тогда я письменно отправил заявление с уведомлением. На него ответа не было. Я обратился в Верховный суд, более высокие инстанции, вот не рассматривает заявление мое. И мое заявление, рассмотрение дела переправили в Старопромысловский суд. Ну, в общем-то, там, в общем, сплошная морока. Прошел я все инстанции, никто там серьезно не воспринимал. Ну, кто такие судьи, прокуроры, власти в Чечне?
Кто такие, да, вот скажите?
Да, это люди, во-первых, они не связаны с народом никакой моральной ответственности. Это люди, назначенные военными для покрывания их дел. В общем, это их вообще совершенно не интересует. Потом я начал готовить, пройдя все инстанции, начал в Страсбург готовить. Ну, совершенно я не мог найти, хотя, в общем-то, у нас в Чечне чуть ли не в каждой деревне сидят эти штабы мемориальские. получает очень большие зарплаты. Ну, бездельники они, в общем-то, никаких приемов, они ничего не ведут, ничего не делают. И к нашим я с Серноводскими идти не стал. Обратился в Грозный, думаю, в столице хоть посерьезней. Ну, говорю, вы хоть как письмо подготовить или адрес. Я сам-то уже подготовил, черт с ним, хоть адрес мне дайте. Они, ну, сейчас у нас, значит, компетентного человека нету, завтра он будет приходить. Ну, завтра нету этого компетентного человека тоже. Потом там нашлась какая-то там девушка. Она говорит, сейчас мне когда завтра приходи. Завтра я из Серноводска в Грозный опять-таки нелегко ездить. На этот день уходит. Завтра я прихожу, она, ее товарищи говорят, она в отпуск ушла. Я говорю, ну как же так, меня пригласила и в отпуск ушла. Ну, вижу, пустые люди, ничем не заняты. Что, я думаю, время теряю? Ну, кто-то меня надоумил. Пиши Европейский суд по правам. В мемориале тоже. Европейский суд по правам человека, Страсбург, и дойдет.
Я подготовили вы заявление, да?
Да, отправил, но потом я понял, месяц, два, три прошло, я понял, все-таки это не дело. И для полного ознакомления совсем приехал в Москву, здесь нашел ту самую организацию, которая адрес. Но они рассмотрели мои документы, предложили там переделать заявление.
В общем, борьба продолжается, но вы пока ничего реального не достигли,
не,
да?
Ну, во-первых, судьи совершенно несерьезно все это воспринимают. Например, в Старопромысловском суде Магомадов судья меня принял. И говорит, ну что ты, говорит, ну что тебе, делать нечего, или у тебя времени много. Все помалкивают, а ты вот это...
Ты выступаешь. Ахмед, а как вы воспринимаете вот ту информацию, что большие материальные затраты на Чечню, деньги поступают, да? Куда же все это исчезает? Там же десятки, сотни миллионов долларов идут на восстановление республики, на помощь гражданам, жителям, на строительство.
Ну, вот я, например, тот житель, который должен в первую очередь получить эту помощь. Я, значит, принадлежу к числу внутренне перемещенных, многодетный, внутри перемещенный. У меня разрушен дом. Ну, я когда приехал...
Кстати, фотографии дома вы тут показывали. Да,
да,
вот они
показать
у меня. Да. Дом разрушен, да. Он был разбомблен российскими военными, да?
Да, и в первую войну крышу разнесло, и второй этаж. А во вторую войну тоже досталось. Вот, ну, я миграционную службу, меня вообще, вот приехал на учет стать, не запустили. Там какой-то там датский фонд какой-то, они встали, поставили на учет, потом, значит, и все, и тихо. Потом
продолжим через полминутку, Ахмед.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
И все тихо. Нарушение прав жителей Чечни. Наша сегодняшняя тема грубейшим образом нарушается. Вот на конкретном примере этого человека, Ахмеда Арсамакова, и все тихо. Татьяна пишет, каждую субботу Латынина на эхе поет дифирамбы Рамзану Кадырову. Спасибо ему, жизнь в Чечне налаживается, все замечательно. Как гости откомментируют это? Вот, наверное, Александру Черкасову пора вступить в беседу. Мемориал.
Я скорее откомментирую не это. Пусть наш гость предыдущий сам расскажет про Рамзана Кадырова. Я, может быть, расскажу про возможности или невозможности защиты своих прав. Спасибо, коллега, за вашу высокую оценку моих коллег из мемориала. Я надеюсь, что вам удастся оформить вашу жалобу в Страсбурге, и вы получите какое-то решение. Но дело в том, что для адресации в Страсбургский суд необходима такая вещь, как исчерпание национальных средств защиты. То есть либо пройти через эти наши нехорошие национальные суды и получить там результат, либо не получить результата и уже после этого обращаться в Страсбург. Это же не высшая инстанция. Вы же не можете обратиться в Верховный суд, минуя, скажем, Верховный суд Чеченской Республики, да? У вас просто не примут документы, если вы не прошли все национальные средства защиты. Насколько эффективно можно сейчас пользоваться этими средствами защиты в Чечне? Ну, я с вами совершенно согласен. Если мы, например, рассмотрим сюжет с серьезными преступлениями, например, с исчезновениями людей, вы лучше меня знаете, сколько человек осуждено за исчезновение людей, да? Один за тысячи исчезнувших. Но уже сейчас можно сказать, что когда есть суды, это лучше, чем когда судов нет. Опять-таки, я не говорю о компенсациях в данный момент, а о таком сюжете, например, как пытки, да? Как пыточное следствие, на которое попадают теперь люди, которые раньше бы просто исчезли. Вот в декабре был уникальный случай, когда человека, прошедшего через пытки, человека, который был выведен на суд, где все свидетели тоже прошли через пытки, суд не приговорил к отбытию, ну, того срока, который он уже отбыл, не спустил дело на тормозах, а оправдал. Это уникальный случай. Я согласен, что максимум, чего удавалось добиваться до сих пор, это если невиновного признают виновным и отпустят, и не жалуйся больше. Но вот первый такой случай. Понимаете, наверное, это лучше, чем если бы он просто исчез. Наверное, то, что сейчас в судах принимают решение, пускай формально, пускай всегда проштамповывают о продлении срока содержания под стражей человека, это тоже бывает лучше. Почему? Человек в суде иногда успевает заявить, а меня пытали. И потом, уже на суде, при рассмотрении дела по существу, иногда это удается чего-то добиться. Я понимаю, что это мало. Я понимаю, что это недостаточно. Но вот много лет я занимаюсь сюжетами пропавших без вести, у меня, честно сказать, всегда было тяжелое чувство. А я работаю с мертвыми людьми, да? Вот сейчас с живыми это тяжелее, потому что на живых больше затрат. Ну, я понимаю, что вы высоко цените труд моих коллег. Я бы рад был, если бы они получали те деньги, о которых вы говорили. Но, тем не менее, иногда получается результат. В случае же живичных сюжетов, компенсаций, да, тоже иногда, подчеркиваю, иногда бывает результат, если и заявитель грамотно себя ведет, и есть грамотное адвокатское сопровождение. Вот опять-таки уникальный случай. 5 октября прошлого года по суду был у прокуратуры отсужен дом, который прокуратура у законного владельца забрала в Урус-Мартане. В 2000 году пришли, выгнали строителей, которые ремонтировали дом, и забрали этот дом. Нет, прокуратура дом это еще не возвращает, она это будет обжаловать дальше. Я согласен с вами, прокуратура в Чеченской Республике, она отличается своеобразным пониманием закона, и на суде представитель прокуратуры ни разу на закон не сослался. Он сказал вот приблизительно то же, что и говорили вы. Ну а что, мало ли кому что не вернули, почему мы должны возвращать этот дом? Но владелец этого дома дошел вначале до Верховного суда в Москве. Потом из Верховного суда из Москвы дело вновь спустили в Чечню, в суд, который до этого отказывался принимать это дело к рассмотрению. И вот межрайонный суд в Урус-Мартане присудил, что дом нужно вернуть. Дом, который этой семьи был отнят не даже 10 лет назад, а в 44-м году.
Добился все-таки человек.
Добился.
Да?
Он не добился дома, он добился судебного решения. Я не скажу, что это типичный случай, это уникальный случай. Но люди, которые грамотно действуют, грамотно взаимодействуют и с нашими не очень хорошими или очень нехорошими правоохранительными органами, и с правозащитниками, которых вы, наверное, справедливо критикуете. Иногда добиваются успеха.
Александр из Москвы, слушаем вас. Это вы прислали сообщение нам сюда?
Нет, не я.
А то прислал Александр. Другой, но я прочитаю. Все эти споры чеченцев из-за добов и компенсаций напоминают споры грабителей из-за награбленного. Половина Чечни принадлежит закону русскому населению, изгнанному оттуда бандитами. Об их правах никто не вспоминает. А ваша точка зрения, пожалуйста.
А я хочу сказать, что вот у народов Восточной Азии есть закон кармы, по которому людям приходится отвечать за то, что они делают. Вот. И я хочу спросить, не считают ли чеченцы, что они сами во многом виноваты в том, что с ним случилось? Ничего бы такого не было, если бы осенью 91-го года чеченцы вышли на улицы Грозного и перевешали бы Дудаева со всей его бандой. А вообще, вот я считаю, я знаком немного с укротителями, и они мне говорят, рассказывали, как укрощают хищников. Их загоняют в огороженное место и ничего не дают жрать. Может быть, стоит изолировать Чечню от России и не давать туда ни копейки, пока не наступит полная стабилизация.
Добрый человек, Александр.
Что пусть вы на это он работает со зверями, родственными ему по духу. Но... Честно сказать, оскорблять вот так людей я бы не стал. Коллега. Вы вначале сами произойдите от обезьяны, а потом выступайте с речами. Закон кармы, между прочим, предусматривает, что некоторые люди из человеческого облика в следующую жизнь превращаются в микроб, в дерево, пока не дорастет до человека. Это раз.
Ахмед?
Ну, все было бы хорошо, и этих проблем не было бы. Если бы вы там русские своими там рязанскими или калужскими или еще какими делами занимались бы и меньше бы интересовались Чечней.
Наверное, не русские все-таки, но неправильно это. Вы, это все от властей исходит. Вы сами тут... Кто ваш дом разбомбил? Обычный русский человек ракету направил? Кто? Кстати, вы в суд тоже подали на них, да?
Да, да.
На военных. Что вы там написали?
Ну, я...
Погромче, поближе к микрофону.
В 96-м в Серноводске у нас не было никаких боевиков, и, в общем-то, было обещано не трогать село. Пьяные солдаты в поисках водки спокойно разъезжали по селу, и в одно прекрасное утро, так, в кавычках «прекрасное», начали бомбить село и бомбили его сутки. Моя семья тогда просидела в подвале. В 99-м Серноводск был объявлен зоной для беженцев и тоже обещали, даже по телевидению объявили. И опять-таки моя семья сидела под бомбами в подвале сутки. В общем-то, никакого повода ни тогда, ни во второй раз не было. И, в общем-то, я написал, чтобы это ведь военные преступления, они срока давности не имеют. И заявление написал, чтобы расследовали. Потому что, коли эти люди взяли на себя права, когда им вздумается бомбить нас и на весь мир всякие гадости о нас распространять, сочинять. Нужно же когда-то, чтобы остановилось это безобразие. Тут что-то кто-то должен предпринимать.
Но вам, видимо, я должен поправить. В 96-м году боевики быстро ушли из Серноводска, но они там были. Другое дело, что командир отряда тогда не давал знать, что он оттуда вышел. И более того, настрой был следующий. Вот сейчас побомбят село, а вось к нам в отряд больше народу придет. Извините, я тогда работал как раз в этом районе. Что же до русских, изгнанных из Чечни? Извините, действительно изгнано было население. Правда, изгнано бандитами, да, изгнано не властями. Власти показали свою полную неспособность справиться с бандитами. Но действительно было изгнано. И если есть, например, какие-то претензии к выборам 97-го года в Чечне, то, что беженцы не были к этим выборам допущены. Другое дело, что эти самые русли из Чечни, оказывающиеся здесь, в России, точно так же, как, кстати, русли и нерусли из стран СНГ, оказывающиеся в России, из соотечественников быстро превращаются и для властей, и для таких записных патриотов, как нам сейчас звонил, в нелегальных мигрантов, людей, которые никаких прав не имеют, потому что на них уже никакого политического капитала не наваришь.
Тем не менее, дом разрушенного Ахмеда, а для чеченца дом, по-моему, это самое основное, да, для чеченца дом. Вот этот дом разрушен, и компенсации за него он получить не может, хотя деньги выделяются, выделяются деньги. Александр, а куда исчезают эти деньги?
Ну, куда исчезают, опять-таки, надеюсь, Ахмед расскажет побольше про Рамзана. А про то, как эти деньги начислялись, это вообще интересная история. Ведь как, наверное, нужно делать? Инвентаризацию разрушенного нужно было проводить. И, исходя из того, а сколько разрушенного, выделять бюджетные деньги. Что было на деле? Было определено количество 40 с чем-то тысяч домов, которые должны быть считаться разрушенными. И оно было спущено сверху. На Чечню. Из Грозного было разверстано по районам. Когда такая система, неизбежна коррупция, неизбежны откаты, неизбежны злоупотребления. Система абсолютно непрозрачная.
Это специально сделанная система.
Ну, вообще говоря, все, что у нас есть, можно считать специально сделанным. А можно считать, что это мы такие хорошие люди, что мы такую власть себе обеспечили. Это же не черт с рогами нам все это принес, да? Не враг дал, сам ковал. И теперь имеем то, что имеем. И насколько я понимаю, сейчас ведь никакой реальной оппозиции этой власти в Чечне нет, да? Той власти, которая не допускает эти деньги до людей.
Сочувствую там Савельева, пишет, сочувствую то, что он не может получить компенсацию за разрушенный дом, но в стране, где невозможно добиться правосудия, и где нужно жизнь положить, чтобы добиться справедливости, так как человек – пустое место для власти и чиновников. Так это?
Да. Дело в том, что как таковой действующей власти нету. Власть отгорожена от народа, там полностью занята своими проблемами.
Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программе «Время гостей» обсуждается энергетическая война между Россией и Белоруссией. Приглашены политолог Сергей Марков, почетный председатель Объединенной гражданской партии, в прошлом глава Национального банка Белоруссии Станислав Богданкевич и президент Института энергетической политики Владимир Милов. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 10 января в 4 часа утра. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москву прибыла правительственная делегация Белоруссии, которая намерена обсудить пути разрешения конфликта в энергетической сфере. Белоруссия остановила в понедельник транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», снабжающему нефтью Европу. В Авачинской бухте на Камчатке спасателям не удается снять с мели судно, сорвавшееся с якоря во время шторма. Экипаж 28 человек можно эвакуировать только на вертолете, но погода сейчас нелетная, сообщили в МЧС. Прокуратура Читинской области отказалась признать незаконным второе заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор. Таким образом, прокуратура отклонила жалобу адвокатов. В Северной Осетии возбуждено уголовное дело в связи с блокированием Транскавказской магистрали. С прошлой недели трасса перекрыта грузовиками с мандаринами, закупленными в Грузии для продажи в России. Российские власти отказываются пропускать перекупщиков. Бывший спикер Волгоградской городской думы Павел Карев приговорен к 3 годам заключения в колонии строгого режима. Суд признал его виновным во взяточничестве. По данным следствия, Карев получил 300 тысяч рублей за снижение предприятию арендной платы за землю. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру бывшего вице-премьера Карима Масимова на пост главы правительства. Сегодня его кандидатуру одобрила парламентская фракция проправительственной партии Нур-Атан. Американские ВВС нанесли удары по предполагаемым базам боевиков Аль-Каиды в Сомали. О результатах воздушного рейда не сообщается.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Нарушение прав жителей Чечни». В программе участвуют литератор Ахмед Арсамаков, член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов и главный редактор афганской газеты «Навидерус» Фарук Фарда. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis-svoboda.ru. Когда мы говорим, а куда исчезают деньги, Александр Черкасов говорит, это надо спросить у Ахмеда Арсамакова и у Кадырова, он лучше знает.
Да.
Деньги выделяются огромные.
Бюджетные. Огромные деньги выделяются по линии ООН, Совета Европы, там речь о десятках, по-моему, и за сотни миллионов. Люди, занятые в правозащитной деятельности, то есть это самый низший слой правозащитников, которые находятся в Чечне, все очень богатые. Они богаты кадыровцев, богаче всех. В этих ПВРах, зайдя, дело в том, что чеченцы между
собой... ПВР — это пункт временного размещения.
Чеченцы между собой секретов не делают в таких вещах, поэтому, зайдя в ПВР, сразу всю обстановку узнаешь. Сидят люди, которые не нуждаются ни в какой помощи. Значит, там затрата на человека где-то 4500 в месяц, а там у них даже кто хочет, деньгами получает. И там один за 50 человек получает, другой за 70 получает. А тех, кто нуждается в помощи, им недоступна она совершенно. Я принципиально, я вам говорил, пытался получить для своей семьи, бесполезно. То есть там все свои люди. Эти деньги от ООН поступают на счета всевозможных фондов, там они перекручиваются, а туда уже идут остатки, чтобы списали. Опять-таки...
А бюджетные деньги, которые из центра
правительства? Ну, бюджетные, это то же самое. Теперь сам, кто такой сам Кадыров? Сам Кадыров человек не вредный, не злой. Он как бы чиновниками полностью изолирован, и он живет своей счастливой жизнью где-то на Олимпе. У него каждый день праздник. Вот. Ситуация такая. А вот так называемые правозащитники, они специально эти похищения, все, чтобы доказать, что вот эти деньги, которые идут по линии ООН, всевозможным, нельзя доверять Кадырову, там, ихнему правительству, разрешите нам эти деньги поделить. Вот.
А... Вы достаточно серьезные вещи заявляете в эфире.
Так, это мерзкая ложь, уважаемый адвокат Кадырова. Позвольте, вы позволите себе это сказать моим коллегам в лицо? Вы мерзкий лжец.
Вы мерзкий лжец.
Вы говорите
мы с вами давно знакомы, прекратите.
Вот
мы с вами знакомы с 99-го
года. Которые...
Я вас еще тогда разглядел,
которые не получают никаких бюджетных денег, которые не требуют для себя власти, обвинили в том, что они, а, хотят денег, б, богато живут. Я утверждаю, что это мерзкая ложь. Спасибо вам от имени Рамзана Кадырова, которого вы защитили.
Я, честно говоря, не ожидал, да. И вы говорите, что правозащитники заинтересованы в похищениях людей, так вы сказали?
Нет, это у них дубинка против Кадырова, раздувать шум, чтобы...
Похищений никаких нет. Кадыров никого...
Преступность в Чечне не выше, чем по России. Даже, может, значительно, я с полной ответственностью заявляю, значительно ниже, чем по России.
Слушайте, с 2000 года в Чечне было похищено 2780 человек. Это данные неполные. Это Луиз Арбур приезжал, это же установленный факт.
Дайте договорить. И не потому, что там эффективно действуют правоохранительные органы, потому что там очень четко регламентирует взаимоотношения между людьми народное право. А мы с ним знакомы с 99-го года. 3-4 месяца я ездил к ним в мемориал, чтобы они рассмотрели проблемы, взяли на рассмотрение проблемы временно перемещенных. И вот он передо мной сидит, конечно, он теперь не признается. И он мне не раз говорил, вот завтра приезжай, послезавтра, другой человек, который решает эти проблемы. И так я к ним проездил более полугода. И я не увидел у них никакой конкретной работы. Потом они меня спустили Ганушкиной, значит, я... Не получая никакой поддержки, не получая финансирования, с трудом содержу свою семью, но я выиграл ряд чеченских дел в судах, в российских судах выиграл. Могут они назвать...
Имеете в виду в помощь других
чеченцев,
людей?
Да. Я по регистрации выиграл, по обмену паспортов выиграл, по социальной защите временно перемещенных выиграл. Я выиграл, постовой в метро остановил. Я им нужен был для того, чтобы присвоить. И у них на сайтах я иду, как будто ихний человек. А фактически они меня, в общем, вот только чтобы за даром присвоить.
Ладно, давайте не будем ругаться, но вот тема похищения людей, Александр.
Я благодарен за высокую оценку. Я думаю, что мой коллега только что себя охарактеризовал достаточно, чтобы наши слушатели поняли, кто здесь прав. Теперь о похищениях. Похищения в Чечне продолжаются. Это может не нравиться адвокатам Рамзана Кадырова, но они продолжаются. По нашей неполной статистике, в прошлом году было похищено 172 человека. Из них 60 человек исчезли, до сих пор не найдены, и 9 человек найдены тела. Значительное число уже обнаруживается теперь в тюрьмах, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания, но уже сознавшихся в тот период, когда они считались исчезнувшими, и после этого их выводят на судебный процесс. Это достаточно сложный сюжет, но вот, как я сказал, иногда в таких случаях удается добиваться какого-то результата. Дело Алиты Чиева – это уникальный пример. Приговор Алиты Чиева оправдательный обжалован, но вот это один из таких примеров. Но в целом у нас по исчезновениям статистика удручающая. 2780 – это, извините, людей, проходящих по возбужденным прокуратурой уголовным делам. При том, что далеко не все заявления прокуратура принимает. Это требует больших усилий, чтобы прокуратура приняла заявление и завела уголовное дело. Расследование этих уголовных дел также ведется весьма специфически. Есть десятки чеченцев, бандитов или боевиков, осужденных за похищение людей, при том, что таких дел, где причастны к похищению боевики или бандиты, меньшая часть, категорически меньшая часть. Из сотрудников федеральных силовых структур только один, как я сказал, за похищение и пытки Зелимхана Мурдалова Сергей Лапин был осужден, а его коллеги Прилепин и Минин до сих пор на свободе, их не ловят. Но с делами о похищениях люди доходят до Страсбурга. Разумеется, здесь им помогают правозащитники. Такая замечательная организация, как «Правовая инициатива по России», имела в прошлом году 3 выигранных в Страсбурге дела об исчезновениях людей. Это дело Фатимы Базоркиной, сын которой Хаджимурат Индиев, был захвачен федеральными силами после выхода боевиков из Грозного. Он был боевик, он был ранен. Тогда федеральные силы захватили в плен госпиталь. Само по себе замечательное событие, подвиг, можно сказать. Это было показано как большая победа. Хаджимурат Индиев вступил в пререкание с генералом Александром Барановым, тот приказал Хаджимурата расстрелять. Хаджимурат исчез. Следствие, которое велось здесь, в России, сделало все, чтобы генерал Баранов, который нынче командует Северокавказским военным округом, не был наказан. Ну, в частности, когда следствие обратилось в Моздок. А доставлялись ли туда тела? И чьи тела доставлялись в 2000 году? А 6 тел с кладбища в Алхан-Кале, где исчез Индиев, были доставлены в Моздок. Выяснилось, что в 2000 году ни одно тело в Моздок не доставлялось. Документов нет. Как хорошо поработали, да? Как хорошо почистили. Но, продравшись через эти чудовищные подробности дела, Страсбургский суд признал Российскую Федерацию виновной. И здесь речь идет не только о выплате компенсации за... Это не есть за место российского суда. Российский суд еще должен найти и судить преступника о выплате компенсации Базоркиной, но и о правосудии в отношении виновных в этом преступлении. Тут никаких продвижений нет. Генерал Баранов по-прежнему командует Северокавказским военным округом. Есть еще два дела, тоже очень важные, по исчезновениям. В частности, дело Имакаевых. Сын Имакаев был похищен и исчез в Новых Атагах. Его отец обратился в Страсбургский суд. Он был похищен и исчез. По этому делу также вынесено решение о виновности в этом Российской Федерации. И для остальных тысяч человек, которые не могут добиться наказания виновных в исчезновении их родственников, это очень важный прецедент. Это повод и основание добиваться правосудия. Я понимаю, что в Страсбурге добились большего результата, чем здесь, в России, но здесь, в России, тоже осуждение Лапина, это было результатом деятельности и правозащитников, и журналистов, и адвокатов. Я могу сказать, что это дело вела Анна Политковская. Без нее это дело не дошло бы до суда. В этом деле выступал московский адвокат Станислав Маркелов, который сидел в Чечне очень много, чтобы это дело довести до чистого выигрыша. Надо сказать, что, например, он добился изъятия из материалов дела тех показаний, которые Лапин дал под пыткой. Его тоже пытали в ОРБ-2 в Грозном. И таким образом, когда сейчас вскрылась практика массовых пыток в ОРБ-2, это дело никак не могут опротестовать. И правозащитников разных организаций, которые с этим делом работали. Но проблема безнаказанности похищения не решена. Повторяю, в прошлом году, по нашим неполным, далеко не полным данным, мы действительно работаем плохо. Мы охватываем порядка четверти территории Чечни. Люди сейчас боятся говорить. Террор сделал свое дело. По нашим данным, 172 человека было похищено в прошлом году, из них 69 либо были убиты, либо до сих пор не найдены.
Это нарушение важнейшего права, право на жизнь, похищение людей, право на жизнь, на свободу. Саша, ну а кто покрывает того же генерала Баранова? Это же высший командный состав, получается.
Почему высший командный состав покрывает? Ну, Баранов — это высший командный состав. Я вам назову еще трех генералов, которые проходят по делам, решенным в Страсбурге. Это генерал Шаманов, который в двух делах проходит. Одно дело о бомбежке колонны беженцев 29 октября 1999 года на трассе Ростов-Баку. Это была зона ответственности генерала Шаманова. Другое дело о бомбардировке и обстреле села Катар-Юрт в феврале 2000 года, где специально в село с жителями запустили боевиков, окружили и дальше начали вместе с жителями уничтожать боевиков. По первому делу проходят генералы Шаманов и Хрулев, который тогда командовал блокпостом «Кавказ-1» и который перекрыл беженцам выход. Обещали выйти, что будет открыт коридор, и не дали. Скопили колонну в тысячи человек, сотни машин и навели самолеты. Генерал Хрулев командует 58-й армией. Генерал Недобитко, который вместе с Шамановым руководил операцией в селе Катар-Юрт, сейчас занимает высокие посты в системе внутренних войск. Генерал Шаманов сделал хорошую политическую карьеру. На уровне гораздо более высоком, чем просто генералитет, на уровне администрации президента было сказано, мы наших генералов в обиду не дадим. Но простите, здесь Россия вступает в противоречие с Европой, и невыполнение решений Страсбургского суда может привести к исключению России из Совета Европы.
Это президент сказал, да?
Нет, это мы не президент, генералов... это сотрудник аппарата.
Сотрудник аппарата. Мирослав пишет, весь беспредел в Чечне происходит по вине гаранта России Путина. За все должен отвечать только он.
Извините. Каждый должен отвечать за совершенные им преступления. И конкретные исполнители не должны прятаться за Путина. Лапин, который пытал Зелимхана Мурдалова, осужден. Начальники, которые его покрывали, которые организовали систему пыток и исчезновения людей в октябрьском временном отделе внутренних дел в Грозном, сейчас на свободе.
Но у них верховный, это главнокомандующий кто?
Отвечать должны все. Верховный главнокомандующий тоже, который и, кстати, должен отвечать и за наличие в России системы правосудия. Но не нужно прятаться за далеких и высоких начальников, не нужно говорить, что здешние близкие и свои родные ни в чем не виновны.
У нас в студии Фарух Фарда. Фарук, слушали внимательного, да? Афганец, но очень давно уже живет в Москве. Сколько лет вы здесь уже?
15 лет.
15 лет, и сейчас уезжаете в Афганистан в командировку, да?
Да.
Но ситуация там тоже очень тяжелая, и ведь есть общее, да, вот между ситуацией в Афганистане и в Чечне.
Да, конечно, вот это прав человека, нарушение прав человека, не это семейная проблема, не это государственная проблема, это мировая проблема. Ни в Чечне, ни только в Чечне, ни только в России, даже в Америку. И из Америки да, до России, из России до Афганистана. Весь мир нарушений прав человека есть. Это видно. Я хотел бы сказать, что есть такой проговор, говорят, в войне халва не разделяется. После войны есть такие проблемы, которые кто пострадает, кто что-то получает. А если начинаем из Чечни, почему столько денег, куда едет? Всегда деньги по линии ООН, не только в Чечне, даже в Афганистане тоже есть ровно такие проблемы. Деньги на дорогу, да, деньги на дорогу исчезаются.
Да.
Не чеченцев получают эти деньги.
Да, 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 да.
И не афганцев получают эти деньги.
А те, кто красиво за них говорят.
Да. Обычный народ из ООН, из Америки приезжает в Чечне, сидит как великий командир по линии деньгами. У них есть секретарь, у них есть, не знаю, машина очень дорогая, у них есть дорогоценная квартира или дом. Откуда они получают? Все получают из этих деньги, которые разделяются для чеченцев, разделяются для афганцев и разделяются для суданцев или другой народ. Я бы хотел предлагать, чтобы все народы, да, один человек вот виновал чеченский народ, это неправда, народ здесь ни при чем на войне, народ никогда не воевал, ни русский народ, ни чеченский народ, они между собой никогда не воевали. Это война, другое дело. Я бы хотел сейчас все общественные организации, которые вот мой коллега сказал, а вы сказали, все объединитесь, чтобы эти деньги отдали для государства Россию, чтобы он там тратили и отдали рапорт, что строится. Если в Чечне много разрушили, идет строение тоже. Я хочу это подчеркнуть, что
усилить контроль каким-то образом.
Контроль, да? Какой-то был. Кто дает деньги, они не контролируют.
Фарук, сколько лет об этом говорится, контроль. Президент тоже же говорит.
Да.
Он сам говорит, президент сколько раз он говорил, что разворот на разворот.
Вот, нет, я хочу другое. В Афганистане тоже такой ситуации. Деньги придут, исчезают, но из копейки, которые остаются, там идет строение.
Что-то делается.
Потому что народ любит свою страну. У кого капельки остаются, вот, например, более 5000 километров на 5 лет, за 5 лет, более 5000 километров дорогу, асфальт сделали, много дома строили. Телефоны создали, например, сейчас много далековато провинций могут со центрами, у них есть связи, много-много чего-то есть, которые мы можем, школы нас, например, очень хорошо, это за копейки, которые, это копейки не может исчезаться, за это копейки сделали. Я прошу, чтобы много не пойдем за все минусом. Надо смотреть по плюсам и найти дорогу, которая из маленьких возможностей для своей страны сделать большой пользу.
В Чечне достаточно честных людей, в частности,
конечно,
это я.
Конечно.
И решать, как эти деньги распределять и куда они доходят, должен я и другие чеченцы, а не Черкасов, не Ганушкина, не Графовы, сидящие здесь в Москве. Пусть они там Слушайте, своими московскими
Черкасова,
делами.
Ганушкина и прочее. Я лично веду речь о бюджетных деньгах. Причем тут Черкасов, которые идут из Москвы Кадырову.
А я говорю,
Кадырову деньгах, они идут.
Ну, разумеется.
О деньгах, которые идут.
Скажите, куда деньги идут?
Я говорю о Кадырову. Деньгах, которые идут на гуманитарную помощь и на которые вот их самое низшее звено, да, самое низшее звено.
Гуманитарная помощь и компенсация.
Ездят на 100-тысячных мерседесах и строят замки. Я еще раз говорю, гуманитарная мафия самая богатая в Чечне. Они богаче Кадырова и любого.
Богаче.
Конечно.
Такой.
Богаче, то есть Центарой принадлежит гуманитарной мафии? А я не знал. Ну, замечательно. На самом деле, с самого начала конфликта власти, и военные власти, и гражданские власти, очень просили гуманитарные организации, которые там занимаются распределением действительно существенных уонов, с их сумм. А надо сказать, из тех средств, которые понадобились первую же зиму 99-2000 года для того, чтобы там не наступила гуманитарная катастрофа, примерно половина поступала по линии управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, и лишь половина от правительства, так эти суммы осваивались и распределялись гуманитарными организациями. Датским советом по беженцам,
они,
организации «Человек в беде»,
они
польской гуманитарной миссией. Спасибо вам за благодарность. Рамзан Кадыров уже выгонял датский совет по беженцам из Чечни, потом правда
извинился,
попросил вернуть.
Я на его месте всех выгнал бы до одного.
Эти благодарности не
Москве.
Я с вами
в Москве 6 лет работал со всеми, я вас хорошо знаю.
Так вот, дело в том, что эти организации, там, где им дают развернуться, могут наладить хорошую систему взаимного контроля расходования денег с правительственными структурами. Например, это было очень хорошо сделано в Ингушетии. Взаимная прозрачность государственных структур и неправительственных международных организаций, которые распределяют гуманитарную помощь. Там, где этой прозрачности нет, там действительно возможно злоупотребление,
там
но там,
слияние.
Где это все это отдается в государство, там это полностью бесконтрольно. Именно этого требуют, отдавать деньги взамен на молчание от гуманитарных организаций. Последние обвинения в адрес датского совета по беженцам, которые выдавал господин Патрушев, они, собственно, к этому и сводятся. Датский совет не только распределяет помощь, но и не молчит, а говорит о том, что ситуация неблагополучная. Российским властям и их клиентели нужны молчащие правозащитники, молчащие гуманитарные организации. Немолчащих стараются изгонять.
Моя семья год стоит в датском совете на получение помощи. Вот пусть, может, они услышат, они скажут, кто эту помощь получает за мою семью.
Они на Радио Свобода сориентируются, они теперь вам помогут.
Осталось у нас 3 минуты. Эдуард из Санкт-Петербурга, давайте уже и подводить итоги постепенно, да, слушаем.
Да, здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос представителю Чечни, который только что защищал свою власть. А как он оценивает то событие, что в центре Москвы санкции властей убивается человек, который является просто, не зря точку зрения господина Кадырова. И он убивается, несмотря ни на что. Потому я еще, конечно, хотел задать вопрос и представителям правозащитных организаций, а какая была их оценка, и как будет с кем-то самое вообще оценка этого события?
Я бы не сказал, что Ахмед защищал чеченскую власть. Он же подробно рассказывал, как он ходит по судам, туда-сюда, в прокуратуру, и везде его изгоняют, никто ему не помогает. Но что-то вот Кадырову, о Кадырове плохо не говорите.
Кадыров на небесах сидит,
хороший
он же
человек,
это не видит, ничего
она
не
знает.
Сидит, да. Там бюрократия, слившаяся с
этими
гуманитарными.
Плохих заместителей.
А что же думал Влади Байсарова, о котором был вопрос? Замечательно. Человек бандит. Был бандитом и похитителем людей в Первую войну, между войнами. И продолжил эту замечательную деятельность потом на службу Федеральной службы безопасности. Спецотряд «Горец». Продолжал хитить людей, они исчезали. А дальше действительно повздорил с Кадыровым. Это тяжкий грех. И тут против него, точнее, по факту, было возбуждено уголовное дело об исчезновении и убийстве 10 человек из семьи Мусаевых. По этому делу он был привлечен, оказывается, только как свидетель. И в процессе розыска свидетеля Байсарова его расстреляли на Ленинском проспекте, где-то в километре от президентского сортира. Замечу, при расследовании этого уголовного дела, видимо, предполагается, что Байсаров сам этих Мусаевых посещал, сам конвоировал, содержал и расстреливал. А делали это вместе с ним неустановленные лица, а Байсаров этим занимался в свободное от основной работы время. Вот как вам это нравится?
Нравится
Ахмед,
мне...
каждому по 15-20 секунд для подведения итогов передачи.
Что происходит в Чечне, они не знают и знать не хотят. Вот,
вы защищаете, я понял так, не власть, а защищаете Кадырова.
Я Кадырова не защищаю. Я говорю, что они еще более опасны в Чечне, чем Кадыров.
Они кто?
Вот эти наши московские правозащитники. От них больше вреда. Они развращают народ. Я уже не говорю о том, что неизвестно, куда...
Искать у них защиту нарушенных прав вы не хотите.
Я с ними 6 лет проработал, я их разглядел.
Ну, это вы, а другие же люди, очень многие получили очень большую помощь.
Какую помощь?
Они... Итог передачи, Александр Черкасов.
Так, ну, я думаю, что все послушали нашу дискуссию и сделали для себя выводы. А я бы обратил внимание на то, о чем здесь не говорили. Зеленский был представитель афганского народа. В России огромная афганская диаспора, образовавшаяся после афганской войны. Это люди, за которых Советский Союз и его наследник России несет ответственность. Люди, находящиеся в тяжелейшем бесправном положении. И об этой ответственности, о том, о чем в этой передаче не говорилось, я бы хотел напомнить. И, наверное, по этому поводу стоило бы сделать отдельную передачу.
Уважаемый Саша, а вы не боитесь быть 173-м похищенным, спрашивает Добрый?
Не 173-м, может быть, 5001-м. Ну, а кто собирается жить вечно?
Спасибо.
Их еще
в программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие литератор Ахмед Арсамаков, член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов и главный редактор афганской газеты «Навидерус» Фарук Фарда. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Дмитрий Налитов и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Итоги российского киногода подводит критик Даниил Дандурей. Обзор российских книжных новинок. Рождественская выставка в Москве. Короткие истории о любви. Энн Флеминг и Энн Роттермир. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130.